персонально ваш.
Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и персонально наш Георгий Сатаров, президент фонда «Индем».
Я хотела задать вопрос, который уже давно прислал наш постоянный слушатель Илья. Он интересуется на самом деле общим вопросом. Всегда ли власти, режим, как он пишет, действует к своей выгоде? Или не нужно искать рационального в их поступках, когда они совершают что-то, по нашему мнению, странное?
Вы знаете, значит, это так же, как моя измена с музой, с творческой, контекстуально. Значит, когда власть, вот про что можно сказать наверняка, если власть предоставлена самой себе, и она бесконтрольна, а проконтролировать ее может только один субъект, существующий в природе, это общество. Все остальное — глупости. Ну, конечно, может проконтролировать государство, завоевавшее эту самую власть, например, как это бывает в империях там и так далее. Но тоже там обычно они кончают сговором, вот, против нас, против общества. Но если общество не контролирует власть, любая власть, ну, с вероятностью 0,99, вырождается в некую форму, вредную для граждан. Поэтому первичны мы, а не какая-то там власть. Дело в том, что какая бы власть ни была, она порождается двумя причинами. Либо нашим каким-то договором с тем, что мы хотим назвать высоким словом «власть», мы ей передоверяем решение каких-то наших задач, закрепляем это в Конституции, в законах и так далее. Если мы на этом бросаем все и говорим: «Вот мы тебе написали Конституцию, иди выполняй», все, через некоторое время она ее растопчет. Вот. Если мы не продолжаем ее контролировать, тогда это более-менее работает. Ну и второе, если она, допустим, там приходит бандит снаружи, захватывает нас, и, конечно, он тоже власть, да, в этом смысле, но не государственная. Какая у нас власть, ну, это вы решаете сами. Из этих двух вариантов я не буду это популяризировать. Вот. Значит, там тоже там мы бесконтрольны, мы сидим, у нас связаны руки, у нас заклеены рты, и она делает, что хочет с нами, да. Вот два варианта. Вот все. Поэтому в норме первичное общество. Если оно спит, если оно не активно, то рано или поздно это кончится плохо.
Подождите, но вопрос же был в том, насколько поведение власти можно интерпретировать. Как мы его должны понимать? Как нечто хаотическое и иногда нерациональное, или как нечто, у чего есть цель, даже если мы сами никакого отношения к этой власти не имеем. Вот мы смотрим на действия, касающиеся, ну, вы понимаете, да, там, похорон, объявлений, выборной процедуры электоральной, и пытаемся сделать вывод, что они это делают для чего-то.
Я понял. Значит, ну, если... Да, если отвечать в классической парадигме такой, то я должен сказать примерно так, что наше взаимодействие друг с другом и с властью, и с другими государствами должно быть по возможности предсказуемо. Потому что если оно непредсказуемо, то это уже опасно. И либо мы это воспринимаем как опасное, либо это не опасно, но мы это не понимаем и все равно воспринимаем как опасное, потому что оно непредсказуемо с точки зрения каких-то предварительных ожиданий, договоренностей и так далее, и так далее. Поэтому пишут конституции, поэтому пишут законы. Поэтому то, что, вот как говорят, создают институты. Обычно про институты говорят, что, значит, они призваны сделать наше взаимодействие, наше сотрудничество или нашу конкуренцию более предсказуемой. Но на самом деле жизнь немножко сложнее устроена. Это уже новая такая надвигающаяся научная парадигма, потому что хаос присутствует всегда, и отчасти наши институты этот хаос защищают тоже, как это ни странно. Но опять же, так складывается исторически наше создание институтов. Мы, например, защищаем, скажем, объективность, честность и так далее выборов. А, как сказал один мой очень хороший знакомый американский конгрессмен, который умер, к сожалению, давно, его еще советские власти в Венгрии освобождали из концлагеря, но он слинял в Америку, правильно сделал. Вот. Он в 1903 году приезжал, я у него был раньше, в 1903 году приезжал в Москву, был на эхе Москвы и говорил: у вас выборы неправильные, потому что вы уже знаете победителей, а у нас выборы правильные, потому что мы не знаем до конца выборов победителя, то есть они непредсказуемы. И выборы — это типичный институт поддержки хаоса, который связан с тем, что этот институт противостоит непредсказуемому будущему. Вот есть одна совершенно непредсказуемая вещь в нашей жизни — это будущее. Оно физически, органически непредсказуемо. Ну, понятно, что эта передача скоро кончится, понятно, что будет послание президента, скорее всего, но более серьезные вещи, естественно, непредсказуемы. И непредсказуемость выборов является единственным средством борьбы с непредсказуемостью будущего, потому что по главной теореме, теории игр, а игры как раз это про непредсказуемое, она звучит примерно так, что против игрока со случайной стратегией не проигрывает только твоя случайная стратегия. Вот, и так устроена жизнь в соответствии... Серьезно, это было в конце 40-х, в начале 50-х годов доказана эта теорема. Вот. И она соответствует нашей реальной жизни. Я сейчас как раз дописываю книжку про это дело. Вот, неважно. Вот, поэтому вот как бы есть зоны, которые защищаются защитой хаоса в этом, в этой зоне. Ну, как написано в вердикте. Значит, это интересная история. Закон, который пытались принять в Соединенных Штатах Америки, о благонравности в интернете или что-то в этом духе. Вот. И судья окружного суда, я забыл, какого штата, а там судьи имеют право принимать конституционные решения окружных судов. Вот. Признала этот закон неконституционным и написала, что точно так же, как непредсказуемость свободы слова, непредсказуемость и хаос свободы слова являются средством защиты нашей демократии, точно так же интернет, в интернете должно наличествовать хаос и свобода, как в свободе слова. И только тогда он будет иметь смысл. И поскольку этот закон посягает на этот хаос и непредсказуемость, то этот закон к чертям собачьим. Вот так это работает. Да? Это тоже зона защиты хаоса, которая присутствует в нашей жизни.
Как же тогда быть с такой штукой, что человек все-таки ждет как раз от институтов, когда речь идет не о выборах и не о свободе слова, он все-таки ждет предсказуемости, он хочет понять, если у него по закону есть определенные права, как, например, получить тело родственникам после смерти заключенного, как, не знаю, знать, что будет, если тебя мобилизовали, и когда тебя освободят от этой мобилизации, знать, будет ли следующая мобилизация и кого она коснется. Ну, в общем, вот этого всего мы знать не можем. У нас хаос в этой части. Зато в части электоральных мероприятий хаос отсутствует. Да. О чем это говорит? Скажите мне.
То, что я сказал с самого начала, это говорит меньше о власти и больше о нас. Что в какое-то время, в какой-то момент можно себе представить, это, может быть, был не один момент, а несколько, когда мы прозяпали наступление власти, когда она своими вонючими сапогами наступила на нашу свободу.
То есть нас непредсказуемости не хватило.
Нет,
мы слишком предсказуемы.
Нет, нет. А, для них мы были предсказуемы в том смысле, что пассивны. Ну, например, что это за точка? Когда власть залезла со своим сапогом на независимость НТВ в самом начале тысячелетия, как вы помните, да, то на митинг туда вышло, ну, сколько там, максимум пару тысяч, десятков тысяч человек, даже меньше, по-моему. Ну, в общем, совершенно... А?
Меньше, мне кажется.
Меньше, меньше, да. Вот, если бы вышло, как на Манежную площадь, 500 тысяч туда, потому что они залезли своими сапогами на нас, они на нас наступили, на то, что нужно нам, вот. Ну, мы проспали. И это не осталось, а, непонятым этим сапогом, это не осталось непонятым этим сапогом. Это осталось непонятым нами. Ну, так вышли, пошумели, ушли. А они начали его двигать дальше. А мы спали и прозяпали. И дальше это шло как бы закономерно.
То есть гораздо более энергичные выступления, когда того же Навального пытались посадить, а люди стихийно выбежали буквально на улицу, и он был освобожден. Вы помните, да, с Кировлевской?
Ну, конечно, помню, да.
Это ничему не помогло. Это ничего не поменяло, или?
Это да, это было поздно. Это было поздно. Эта машина уже набрала, с одной стороны, некую массу и инерцию, а с другой стороны, набрала страх своей остановки. Они уже столько наворовали, скажем так, что, скажем, любая штатная работа этих институтов, соответствующих Конституции и законам, была для них смертельна уже в это время. Вот и все.
Скажите, а можно ли рассуждать о режиме как все-таки о едином организме, который так или иначе, может быть, с перегибами на местах, но тем не менее твердо ведет одну линию?
Ну, опять же, это вопрос, ответ контекстный. Это точно так же, как с организмом человека. В принципе, что такое норма? Когда у нас все нормально взаимосвязано, работает, сбалансировано и так далее. Вот. А мне нужно, значит, на меня наехала опять муза, мне нужно садиться и там печатать то, что возникает у меня в результате связи преступной с ней в голове, а меня мучают там почки или еще что-нибудь, да? Вот это уже несогласованная работа. Вот. В моем организме это может быть. Голод может мешать еще чему-нибудь. Муза может мешать даже любви, говорят. И, вот. Но вот это несогласованность. Так бывает. Во власти, ну, как бы социальный организм еще сложнее, чем организм человеческий, поверьте. Вот, это самое сложное. Другое дело, что это мы мыслим упрощенно. Вот. И там, конечно, бывает несогласование, да, несогласованность даже в такой примитивной системе, которую очень любят там чекисты и прочее, которая называется вертикаль власти, даже в ней может возникнуть несогласованность, потому что это тоже сложная система, состоящая из сложных элементов, которые называются люди. Поэтому там тоже бывает несогласованность в трудных ситуациях. Поэтому это нормально.
А как вам кажется, эта система все-таки, несмотря на то, что она вертикаль, а значит, она должна вести к единому какому-то источнику этой власти. А эта система абсолютно зависит от вот этого центра. Она может существовать без него? Или там, если как-то в раскосяк пойдет часть этой вертикали, там появятся какие-то свои интересы? А что? То есть она будет заменена потом совершенно чем-то другим, но она же не может существовать вечно, правильно?
Не может.
Вот она перестала, Или она все-таки прекрасно может существовать, ну, дорастет, почечка там очередная вырастет, и будет все то же самое.
Значит, смотрите, во-первых, вертикаль, она, из нее идут как бы ресурсы не только сверху вниз, но и снизу вверх. Допустим, тот, кто считается главой этой вертикали, не может в одиночестве обеспечить свои выборы. Ему нужны подчиненные. И от их лояльности, от их организованности и так далее зависит, получит он свои 75% или даже 76%, вот, или не получит. Да? Вот. И на самом деле бывают такие моменты, когда эти элементы внизу понимают, что тот наверху от них тоже зависит. Не только они от него, но и он от них. И это одна из причин рассогласованности. Ну, допустим, что, какова природа этой вертикали? Это, значит, я примыкаю к этой вертикали, обеспечиваю ее лояльность, обеспечиваю на своем винтичном месте ее аккуратную работу, за то, что мне сверху вниз, ну, допустим, доступ к плодам нефтяной ренты, углеводородной ренты, на которой живет эта вертикаль, я получу, за это я обеспечиваю лояльность. Но, конечно, допустим, иссякает рента, и тогда что? Всяко может быть. Начинаются сомнения у элементов внизу в этой вертикали, начинаются сбои. Еще раз, у нее ее главный недостаток, что она состоит из людей. Вот, а люди штуки тоже, они не такие сложные, как социальные конструкции, но они тоже сложные, у них много интересов, у них у каждого свои страхи и прочее. Вот.
Интересно, что вот последний принятый закон о рекламе у иноагентов, который вроде бы касается, ну, в общем, так напрямую, ну, какой-то группы людей. Оказывается, это задевает еще группу людей, которые смотрели, например, там, не знаю, интервью иностранного агента Гордеевой или там, не знаю, редакцию Пивоварова или что-нибудь в этом роде, и которые просто лишатся своего контента тем самым. Ну, потому что не смогут люди сами себя финансировать. Это же делается понятно для чего. Да. Здесь может вдруг возникнуть точка, ну, скажем, ну, какого-то возмущения. Почему вот, а в как, я не знаю, с пенсиями вроде нет, да, с реновацией вроде нет, с экологией вроде нет, с мобилизацией тоже вроде нет. Вы сами говорили, что с НТВ тоже то же самое же было, да, в принципе. Вот был контент, и вот нет его. Ну и ничего, живем себе дальше. Не знаю, это же может тогда до бесконечности длиться?
Нет, до бесконечности не длится ничего, даже Вселенная. Вот. Это невозможно. И вообще монотонное движение – это миф, все гораздо сложнее. Это кусочек более, всегда кусочек более сложного движения. Прогнозировать эту монотонность дальше – это опасно. Вот. Все зависит от... Понимаете, сложность этих социальных конструкций в том, что они гораздо больше непредсказуемы, чем электродвигатели, плотины, трактора и так далее, построенные человеком. И их, момент их разрушения невозможно предсказать. Вот. Ну, типичный пример – это великая... Ой, я извиняюсь, февральская революция, да? Uh-huh. Большевики не думали о том, что это может произойти, что за ней еще может последовать Октябрьская, что они это возглавят. Они осваивали Швейцарию там, и другие страны, там уютно устраивались как-то, даже книжки писали, вот, газеты издавали.
Да, с тобой. входили в те или иные партии, коалиции, ответвлялись. Да-да-да, очень интересно проводить время.
Да, шла же живая жизнь. Вот. А потом вдруг бабах, и пришлось, значит, ехать домой в запломбированном вагоне или что-то в этом духе. Вот. Поэтому и обрушивается это как плотина, то есть появляется маленькая струйка, крошечная струйка где-то в совершенно непредсказуемом месте, и вдруг бах, еще одна струйка, бах, они соединяются, там побольше струя, и бух, бах, и все, плотина кончается. Мать царица, что творится? Вот, вот так бывает и с историческими процессами. Вот в чем фишка.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а что для сохранности режима сейчас тревожнее всего? В каком месте, как вам кажется, их больше всего пугает непредсказуемость? Про похороны мы поняли, что, в общем, в целом, ну, ничего не сделаешь, но все равно надо человека похоронить, но никак по-другому. Тут не было вариантов, судя по всему. Хотя, наверное, были, были. Да.
Ну, ответ дает сама эта вертикаль, потому что вот мой короткий ответ должен быть такой: все. Вы спросите, почему? А я скажу: а вы посмотрите, какое количество запретов, как растет количество запретов. Вот все, да, что можно, оно растет. Как по экспоненте, вот, это что такое? Это выражение вот этого инфернального страха, который не знает, откуда придет опасность. И он правильно не знает, потому что действительно неизвестно. Но это вот это уже такое чисто биологический страх, он уже на этом этапе. И тут нужно предохраняться от всего, чем они и заняты. Мы это наблюдаем, вот.
Опасные школьники, опасные бармены, опасные пенсионерки, ученые, певцы, бог знает кто. Да, да, это правда.
Да. Вот, и это тоже, ну, как бы, естественная реакция системы вашей, которая сама себя, в общем, завела в зону неустойчивости. А теперь, поверьте, ей плохо и некомфортно. Вот, я ее, правда, не жалею, это я так.
Ну, скажите мне тогда напоследок, мы, к сожалению, скоро с вами будем заканчивать. Скажите мне напоследок, вы считаете необходимым участвовать лично в этих электоральных мероприятиях? Лично вы?
Меня тут смутили мои домочадцы по поводу вот этой идеи в 12 часов прийти ровно в 12 на участок. Но я не участвую в этом. Ну да. Вот ровно с нулевого года. Вот.
Не участвуете. Абсолютно. То есть вы не голосуете? Против, вы не голосуете за, вы вообще не голосуете.
Я не хожу, я же муза, я не пошел. Вот.
Ну, не знаю, я бы вам предложила подумать о том, как отметить юбилей вашего поведения, может быть, действительно какой-нибудь любопытной акцией.
Хорошо, я подумаю.
Спасибо большое, Георгий Исатаров, президент фонда «Эндем». Спасибо всем. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
До свидания.